эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день, на часах 13:00 и на календаре 23 число. И, собственно, в передаче передача «Христианство. Трудные вопросы». И, да, новичок у микрофона, ведущая Полина Иванкевич, а также наш бессменный, замечательный писатель, апологет и публицист Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И, как всегда, вы можете оставлять нам все возможные вопросы о христианстве, делиться своим мнением и сомнением, и все, что вам пришло в голову. Так что вы можете задавать нам вопросы под нашими видеотрансляциями в ВК и в Фейсбуке, также писать Viber, WhatsApp. Всем нужно обязательно себе уже забить этот номер в контактную книжку, +7 977 850 09 96. Также вы можете писать на мобильное приложение, а также звонить на прямой эфир 8 800 333 17 06. А так, я пока начну со старых вопросов. И Анастасия пишет: я христианка, но мой парень, он не христианин. Я не хочу пока в брак по собственным соображениям и обстоятельствам, но молодой человек есть и предлагает жить вместе даже без регистрации брака. Что делать в этой ситуации, не отказывать же?
Ну, вы знаете, если вы собираетесь с этим молодым человеком прожить всю вашу оставшуюся жизнь, и он собирается с вами прожить всю вашу оставшуюся жизнь, то что вам мешает зарегистрировать брак? А если вы не собираетесь посвящать жизнь ему, и он не собирается, то почему, какой смысл вам тратить друг на друга время? То есть, понимаете, брак — это отношения между мужчиной и женщиной, как и Бог замыслил, это отношения полной взаимной преданности. Брак, он отражает взаимоотношения Бога и творения. Он предполагает то, что в Библии называется еврейским словом «хесед», то есть это неотступная любовь, неотступное милосердие. Это тот, вы можете быть уверены, что человек вас не бросит, что вы его не бросите, что он готов ради вас на жертвы, вы готовы ради него на жертвы. И вы драгоценны в его очах, он драгоценен в ваших очах. Я вот вспоминаю обычно в таких случаях то, что рассказывал патриарх Кирилл. Еще до того, как он был патриархом, он служил в церкви, и к нему пришла пара, просила их обвенчать. Что-то ему показалось так, сомнительным, и он отозвал молодого человека и сказал так, что вот вы знаете, вот представьте себе, что так случится, что, допустим, на следующий день после свадьбы там ваша супруга попадает в катастрофу, и всю оставшуюся жизнь она не способна к супружеской жизни, она не способна к чадородию, и она нуждается в вашем постоянном уходе. Вы с ней останетесь? Ну и как-то этот молодой человек замялся, и больше они не пришли. И вот брак — это отношение любви, которое напоминает Божью любовь. «Не оставлю и не покину тебя вовек, там, пока смерть не разлучит нас». То есть это отношения, которые предполагают, что вы сошлись навсегда, а не на время, что вы друг друга не бросите. Ситуация, когда люди сходятся на время, она не соответствует Божьему замыслу, ну, во-первых. Во-вторых, если говорить более простые, прагматичные вещи, которые могут неприятно звучать, но они реальны. Понимаете, время всегда идет, и время для женщин идет быстрее, чем для мужчин. Потому что мужчина, он делает карьеру, он зарабатывает деньги, он делается более привлекательным. То есть, понимаете, в ситуации, когда нет почтения к браку, который нерасторжим, складывается такой типа рынок отношений, и на этот рынок женщина выносит физическую привлекательность главным образом, а мужчина выносит финансовые возможности главным образом. И в условиях этого рынка возможности мужчины, они постепенно растут, он делает карьеру, он зарабатывает больше денег, возможности женщины падают, потому что ее внешняя привлекательность неизбежно снижается с годами. Снижается довольно быстро. И в ситуации, когда женщина посвящает свои молодые годы человеку, который не собирается с ней провести всю оставшуюся жизнь, она теряет гораздо больше, чем он. И это несправедливая ситуация по отношению к женщине. Поэтому нужно исходить из того, что если этот молодой человек вас любит и готов вам посвятить свою жизнь, и вы его любите, и вы готовы посвятить ему жизнь, то давайте просто вступайте в брак. И живите просто как муж и жена, с полного Божьего благословения. Если вы не готовы, и он не готов, ну что ж, тогда, значит, не готов. Ну, не знаю, если это тот человек, то он сможет подождать, если он собирается с вами всю оставшуюся жизнь проводить. Если это не тот человек, ну, тогда, значит, лучше в этом раньше убедиться.
Сообщение от Оливии. Отношение Бога с человеком в Ветхом и Новом Завете. Что изменилось? Бог изменил отношение к людям?
Нет. Изменились люди, конечно, изменилось восприятие людьми Бога. Бог никогда отношение к человеку не менял. Бог всегда ищет человека спасти. Но божественное откровение, оно проходит через разные стадии, через разные этапы. Происходит то, что называют аккомодация богословы, приспособление Бога к немощи человеческой. Как Христос говорит о Моисее, который позволил разводиться, он сказал, что по жестокосердию вашему дал вам Моисей сию заповедь. То есть некоторые элементы ветхозаветного божественного откровения, они обусловлены приспособлением Бога к немощи людей. Однако уже в Ветхом Завете, конечно, мы видим особенно у пророков, особенно у пророка Исаии, которого называют пятым евангелистом, мы видим уже это обещание любви и благодати Божией, которое никак не основано там на людских заслугах.
Также вопрос от Игоря. В истории Вселенских соборов все самые важные решения принимал император. Бог избрал именно императора, чтобы говорить через него?
Вы знаете, это, ну, собственно, не так. Император, конечно, там присутствовал. Конечно, император не принимал богословских решений. Император, он что хотел? Он хотел, чтобы в империи были мир и порядок. Он исходил из политических соображений. Вот. Он понимал, что ереси, они легко становятся флагами каких-то политических движений, что ереси это очень легко становились знаменем там, национального сепаратизма в империи. И ему хотелось прежде всего, чтобы все верили одинаково, и чтобы не было по этому поводу каких-то конфликтов. Императора мало интересовало в этом отношении, во что именно, лишь бы одинаково. И иногда император поддерживал православную точку зрения, иногда он поддерживал еретиков. Были еретики-императоры. И говорить о том, что вот православное богословие было продиктовано императорами, ну, это было бы нелепо, потому что императоры были разные. Императоры были православные, были еретики, какие угодно. Церковь отстояла свою веру независимо от позиции императоров. Другая причина, почему мы можем быть уверены, что богословие, боговоплощение, богословие Троицы, оно укоренено в библейском откровении, после реформации, когда возникло множество церковных общин, которые не были связаны административно, у которых не было единого начальства, они, читая Священное Писание, провозгласили то же самое богословие, то же самое боговоплощение, ту же самую Троицу, и в общем-то, приняли то богословие, которое было выработано в эпоху Вселенских соборов, потому что это библейское богословие, потому что оно из Священного Писания вытекает просто с неизбежностью.
Ольга спрашивает, почему христианство так настаивает на негативном мышлении? Все плохо, все грешники. Это же просто разрушительно для психики.
Христианство не настаивает на негативном мышлении, оно вообще вне вот этого позитивного негативного мышления. И надо сказать, что позитивное мышление, оно, в общем-то, не работает. Это было там давно достаточно идея, что нужно ходить и широко улыбаться, там, какой чудесный я и песенка моя, и все это, значит, будет очень полезно для психики. На самом деле это не полезно для психики, потому что это предполагает, что человек игнорирует проблемы И на самом деле сейчас уже советуют реалистичное, а не оптимистичное мышление, потому что когда человек заставляет себя быть необычайно жизнерадостным, когда его что-то гнетет, ну, это просто у него, это приводит просто к психологическим срывам, это плохо и вредно. Но для христианства разговор о грехе – это неизбежная оборотная сторона благой вести, что мы созданы благим, любящим Богом, мы созданы для бесконечно радостной жизни, каждый из нас возлюблен Богом, каждый из нас Ему дорог, а каждому из нас Бог имеет свой замысел, и Бог хочет каждому из нас даровать вечную, бесконечную радость и ликование. Мы все созданы для бесконечной радости, как говорит апостол Павел, что Бог нас вообще сотворил и искупил, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, благости к нам во Христе Иисусе. То есть цель Бога в том, чтобы щедро боготворить, в том, чтобы явить свою благодать и доброту по отношению к нам. Он хочет нам подарки давать. Вот при этом мы видим, что при таком безудержном оптимизме мы видим, что люди страдают, люди умирают, люди бывают несчастны. И откуда все это, и как мы можем верить в благого Бога, когда мы живем в неблагом мире, мы не являемся благими существами, мы неизбежно приходим к сознанию того, что мы согрешили, мы отпали, мы не соответствуем тому, кем мы должны быть. То есть вот это признание человеческой греховности, человеческой падшести, это неизбежная оборотная сторона признания вот этой позитивной стороны христианской веры, что все настолько хорошо, а почему же тогда вот плохо? Почему у нас, почему мы друг друга не любим? Почему мы умираем? Почему мы страдаем? Почему мир вот в таком хаосе находится? И если мы не верим в благого Бога, если мы считаем, что, ну вот, что вы хотели, человек развился, человек такой, животное переросток, все животное, все живое грызет друг друга, ну, человек тоже грызет ближнего своего, а что вы хотели? Так устроен мир. Тогда мы, да, мы не видим тут греха, потому что, а что вы хотели от животного? Если мы верим, что человек создан по образу Божию, призван к вечной жизни, и что человек есть любовь по природе, как Бог есть любовь, тогда мы понимаем, что человеческая природа глубочайшим образом повреждена. В том числе лично моя природа глубочайшим образом повреждена.
Напоминаю, что вы можете, кроме видеотрансляции, кроме комментариев к видеотрансляциям, писать нам также в мобильном приложении и через сайт. И, собственно, с сайта у нас вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вы понимаете место Писания? Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. О какой смерти идет речь?
Апостол Павел противопоставляет плоть. Вот плоть — это наша падшая человеческая природа. И он перечисляет дела плоти. И дела плоти — это грех вообще. Вот в современном языке слово «плоть» оно как-то связывается именно с сексуальностью. У апостола Павла это не совсем так. У апостола Павла плоть — это вообще наша падшая человеческая природа. Он, например, он пишет, что ненависть, распри, ереси — это тоже вот дела плоти. И вот поступать по плоти — это значит поступать по нашей падшей природе. Когда человек обращается ко Христу, когда он крещен, в нем есть Святой Дух, в нем пребывает Бог. И это пребывание Святого Духа, оно не насильственное. Человек может его игнорировать, человек может по нему не жить. И человек может выбирать, кого он будет слушаться. Это как с приемником, когда мы настраиваемся на ту или другую волну. И мы можем слушать Святого Духа и поступать по Духу, мы можем слушать плоти, там, поступать по плоти. Ну, например, меня что-то задело, меня что-то разозлило, там, меня назвали земляным червяком, там, не знаю, мою гениальную мысль не оценили, сказали, какая глупость вообще. А я могу поступить по плоти, я могу раздражиться, я могу прийти в ярость, я могу там человеку написать, что он сам дурак, а я могу поступить по духу. То есть я могу обратиться к Богу, чего он от меня хочет. Вот Бог хочет, чтобы я проявлял любовь и долготерпение. Я буду по благодати Святого Духа это любовь и долготерпение проявлять. И вот если я буду следовать Святому Духу, я буду поступать так, как хочет меня Святой Дух, то я обрету жизнь вечную. Если отказываюсь это делать, то, увы, я следую плоти, то, увы, это меня погубит.
Игорь задал вопрос. Извините, но Иисус никогда не говорил обращаться в молитвах к кому-либо, кроме Небесного Отца. Почему православные придумали что-то свое?
Ну, во-первых, у нас есть, по крайней мере, два примера, по меньшей мере. Даже не два, больше. Но обращение именно к Иисусу. Например, первомученик Стефан, когда его побивают камнями, он восклицает: «Господи Иисусе, прими дух мой». И эта предсмертная молитва напоминает предсмертную молитву самого Господа Иисуса, который говорит: «Отче, в руки твои предаю дух мой». И первомученик Стефан обращается здесь к Иисусу с молитвой: «Прими дух мой», и он обращается с молитвой, которая именно как молитва к Богу. Апостол Павел, когда он молится об избавлении от жала в плоть, в послании к Галатам, он говорит: «Трижды молил я Господа удалить его от меня», то есть это вот жало в плоть, «но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И апостол говорит: «Посему я буду хвалиться немощами моими, чтобы обитала во мне сила Христова». То есть Господь говорит: сила моя совершается в немощи, и апостол говорит, чтобы обитала во мне сила Христова. То есть Господь, к которому он обращается в молитве, это Иисус. Другой пример. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это одна из ключевых фраз в Писании, которая встречается три раза. У пророка Яиля, где речь идет о Боге, о Яхве, понятное дело, в Деяниях и в послании к римлянам, причем в Новом Завете оба раза речь идет об имени Иисуса Христа. То есть призывание в молитве имени Иисуса Христа является условием спасения. И христиане — это призывающие имя Иисуса Христа, то есть призывающие как раз имя в молитве. То есть молитва Иисусу Христу — это практика, очень хорошо засвидетельствованная в Новом Завете. И сам Иисус говорит: «Если попросите меня о чем-то, я это сделаю» в Евангелии от Иоанна. То есть молитва, обращенная непосредственно к Иисусу Христу, она, конечно же, в Писании очень хорошо засвидетельствована.
Предлагаю сделать коротенький перерыв. Напоминаю, что вы можете писать нам через Вайбер, WhatsApp, а также в комментарии к видеотрансляциям ВКонтакте и в Фейсбуке, и звонить, и также писать через мобильное приложение и наш, собственно, сайт.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Ну, собственно, мы вернулись, а теперь у нас следующий вопрос от Олега. У Марка Христос на одном осле въезжает в Иерусалим, у Матфея на двух. Смысл есть. Что это обозначает?
Матфей уделяет большое время, большое место ветхозаветным пророчествам. Он обращается в основном к иудейской аудитории, к людям, которые знают Ветхий Завет. И он практически буквально цитирует пророчество Захарии. «Вот царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице, на молодом осле, сыне подъеремной». И он берет вот эту цитату и буквально практически ее использует для описания въезда Иисуса в Иерусалим. Поэтому там получается, что это выглядит как два животных, на которых Иисус якобы сидит, но на самом деле, конечно, скорее там один осел. Просто это проекция на новозаветное событие того ветхозаветного пророчества, в котором оно предсказано.
Спрашиваю тут такой вопрос. Неужели дьявол тоже вездесущ и всеведущ? Неужели у него тоже много ипостасей? Ведь он буквально суетится рядом с каждым.
Дьявол не всеведущ. Дьявол — это тварный дух. Он первоначально создан Богом как ангел, и он пал. Он могущественен, он сведущ, он опытен, но его возможности ограничены. То есть он является тварным существом. В частности, большинство толкователей сходятся на том, что дьявол не может читать мысли. Он может о них догадываться, но не может их непосредственно читать. И дьявол, он ограничен в своих возможностях, но эти возможности весьма велики. Дьявол не действует один, есть еще падшие ангелы, бесы, и эти бесы, они обладают большими, но не большими возможностями, но не всемогуществом. Что особенно важно, действия дьявола, они сдерживаются, они ограничиваются Богом. Поэтому дьявол даже в рамках своих тварных возможностей, он не делает всего того зла, которое мог бы и хотел бы.
Дима спрашивает, почему верующие не могут верить в Бога, игнорируя церковь и ее обряды?
Это зависит от того, что вы называете словом «вера». Вот в начале 90-х у меня был один знакомый, который очень хотел уехать в Америку. Ему очень как-то это горело. И он проводил очень много времени в очереди в американское посольство. Он не один был такой. И понятное дело, что, учитывая огромный наплыв желающих, там их не очень приветливо встречали и искали повода завернуть просто. И он с большим упорством туда пробивался. Не знаю, сейчас он, наверное, уехал. Все-таки человек был очень настырный. А почему? Потому что он хотел попасть в эту страну. И понятное дело, что если бы он просто сидел дома и говорил бы, ну, я верю, что Америка существует, я верю, что там высокий уровень жизни, я верю, что там намного все благоустроеннее, чем в России начала 90-х, наверное, он бы никуда не попал. Это точно. Он не только верил в то, что это место существует, он хотел туда попасть, прилагал к этому усилия. Вот вера в Бога, вера в рай, она ни на что не повлияет в нашей жизни, если мы ее никак не осуществляем. И Слово Божие говорит, что и бесы веруют и трепещут. То есть, в принципе, признание бытия Божия, признание того, что Бог там где-то есть, оно ничего не меняет в нашей жизни, оно нас не спасает совершенно. А нам от этого признания никакой пользы. Мы обретаем спасение, когда мы делаем то, что Христос сказал. Он, в частности, сказал быть в церкви, приступать к Евхаристии. Вот если продолжить аналогию с посольством, вот если я хочу попасть там в какую-то страну, я должен подчиниться требованиям, которые мне поставят власти этой страны. Я должен делать то, что в таких случаях полагается делать. Иначе я не попаду просто. И вот Царство Божие, оно устанавливает определенные правила, по которым я могу быть туда принят. Любой человек может быть принят, никого не завернут. Но для этого нужно прийти в церковь, и для этого нужно принять крещение, и для этого нужно приступать к Евхаристии. Мы должны поверить не просто в смысле того, что Бог существует, а именно довериться. Ну или другую приведу аналогию. Вот представьте себе, что есть врач, который мне может помочь. И я могу верить в то, что это замечательный врач, такой заслуженный, он очень компетентный, с ним все очень хорошо, очень в порядке, он молодец. Но для того, чтобы какую-то от него получить реальную помощь, я должен к нему прийти, и я должен выполнять его предписания. То есть врач мне может сказать, вот вы знаете, вы вот ешьте такие-то таблетки, вы вот так-то измените режим питания, а вот этого вы не ешьте ни в коем случае, если я буду его слушаться, мне это поможет. Если я буду просто признавать, ну да, я не спорю, он очень крутой врач, но я не пойду к нему, не буду делать то, что он предписал, ну мне это не поможет ничем. Точно так же вера, она становится спасительной, когда мы ее проявляем в том, что мы вообще приходим в церковь. Потому что прийти в церковь, принять крещение, это не что-то сверхъестественное, это не требует каких-то невероятных усилий. Если мы даже этих усилий не хотим предпринять, то, увы, значит, веры у нас просто нет.
Вопрос от Натальи. Добрый день. Три христианские добродетели. Вера, надежда, любовь. С верой и любовью более-менее понятно. Но зачем человеку надежда? Не есть ли это анестезия, самообман и в конечном итоге потеря времени? Например, женщина надеется выйти замуж и иметь семью, предпринимает несколько неудачных попыток и в результате приходит к выводу, что лучше бы она эти силы и энергию вложила бы в получение еще одной профессии. Поясните, пожалуйста.
Значит, надежда в библейском смысле – это то, что относится к нашим отношениям с Богом и нашему вечному спасению. Вот есть у Джона Толкина диалог между Финродом и Андред. Это там эльф беседует с земной женщиной, и они там проводят... там два слова в эльфийском, которое означает «надежда». Это надежда... Я сейчас не вспомню, и у меня в любом случае нет поставленного эльфийского произношения, поэтому я просто скажу, что одно слово означает «надежду», основанную на чем-то, что мы знаем об этом мире. Я надеюсь устроиться на работу, потому что у меня есть определенная квалификация. Я надеюсь, что я добьюсь таких-то показателей, потому что у меня есть работоспособность. Я надеюсь, что мне поможет это лечение, потому что оно помогает большому числу других больных с такой же проблемой. И есть надежда, которая основана не на том, что мы знаем вообще о мире, а на нашей природе как сотворенных существ, что мы верим, что Бог о нас позаботится, мы верим, что Бог нас любит, мы верим, что Бог предусмотрел о нас нечто доброе. И вот эта надежда, она не значит, что она лежит на другом уровне, понимаете? Да, бывает неосновательная глупая надежда. Бывает надежда на то, что вот я не буду учиться, я не буду работать, но я однажды пойду по улице и найду кошелек, который будет набит там какими-то большими деньгами. Или я внезапно выиграю в лотерею. Или еще вот внезапно на меня свалится великое счастье, а я ничего не буду для этого делать. И это, конечно, ложная надежда. Но это не библейская надежда. Библейская надежда — это надежда на Иисуса Христа. И это надежда на то, что у нас есть в Иисусе Христе жизнь вечная и блаженная. И это надежда, которая меняет нашу жизнь здесь и сейчас. То есть это не что-то, что вот относится к чему-то, что будет когда-то потом и не имеет отношения к текущим проблемам. Это то, что меняет жизнь здесь и сейчас. Вот я здесь и сейчас знаю, что у меня есть жизнь вечная и блаженная в Иисусе Христе. И это меняет мое отношение к жизни. Это меняет мое отношение с людьми. И это меняет и мои семейные отношения тоже. Поэтому библейская надежда, она отличается от тех земных надежд, которые у нас могут быть ошибочными. Они могут быть у нас необоснованными. Да, конечно. И ошибка, большая ошибка, вкладываться в какие-то необоснованные надежды. Мы всегда должны как-то рассчитывать, мы должны как-то думать головой всегда, что, огромное количество людей не выигрывало в лотерею, из чего ты взял, что ты выиграешь? Там организаторы лотереи, они, естественно, исходят из того, что это не благотворительная контора по раздаче «Мерседесов». Понятно, что и деньги свои зарабатывают. И вот этой ложной надежды, конечно, нужно избегать. Но христианская надежда – это надежда, когда даже перед лицом полного крушения, даже перед лицом несомненной смерти, человек знает, что у него есть жизнь вечная и блаженная. И вот это сознание того, что есть жизнь вечная и блаженная, это сознание того, что мне она дарована, она меняет то, как человек живет здесь и сейчас, и меняет очень сильно. И человек уже гораздо менее уязвим становится для ложной надежды, что там приедет, принц на белом коне, или на меня упадет золотой дождь, или еще каким-нибудь невероятным и чудесным образом я все в этой жизни получу. Нет, мы не получим все в этой жизни вот так чудесным образом. Но когда мы посвящаем нашу жизнь Богу, у нас есть надежда на Бога, что Он устроит все и в нашей земной, и в нашей вечной жизни, как Ему будет угодно. Бог хочет, чтобы мы были счастливы, мы будем счастливы либо здесь, либо там. Но лучший путь, который мы можем выбрать в жизни, даже с точки зрения ее земного отрезка, это покориться Богу. И вот эта надежда, которая нас меняет изнутри, это надежда на Бога. Это не надежда на то, что я пойду по улице и найду кошелек с огромными деньгами. Я его, скорее всего, не найду.
Вопрос от Станислава. Чем цена смерть Христа? Тем, что это Бог, или то, что Он без греха принял смерть?
И тем, и другим. Христос является нашим искупителем, потому что Он безгрешен. У него нет своих грехов, которые бы навлекали Божие осуждение. Он совершенный, безупречный праведник. Он единственный из всего человеческого рода. Он, с одной стороны, принадлежит человеческому роду. Он человек, он во всем подобен нам, кроме греха. Он один из нас, людей. Но он безгрешен, в отличие от всех нас. И он Бог. То есть его жертва, его смерть на кресте обладает настолько огромной ценностью, что она перекрывает, она искупает все человеческие грехи полностью. И это, как сказал святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше, чем мы были должны, настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. То есть все наши грехи, они там искуплены уже. Мы должны только покаянием и верой принять этот Божий дар, принять Божие прощение.
Предлагаю сделать еще одну паузу, а пока пишите обязательно нам в комментариях по трансляциям, потому что на самом деле комментариев прям маловато, мне аж стало грустно. Ну а сейчас небольшая пауза.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день. Это еще один Станислав. Значит, Сергей Львович, ну вот в прошлый раз вы пояснили на примере, что вы понимаете под заимствованной Библией, когда я говорю о плагиате в ней же. Вот по вашему заимствованию, я напомню, это когда, допустим, негр или азиат, они изображают Иисуса похожим на них самих, со всеми, так сказать, характерными расовыми признаками и в традиционной для них самих одежде. Вот. Но вы знаете, в американских фильмах в таких случаях говорят: «Хьюстон, у нас проблемы». Проблемы у нас две – формальная и содержательная. Сначала формальная. Вот в этом примере вашем, чтобы изобразить Иисуса, эти самые негры или азиат, они, очевидно, опираются на ту же этническую и свою культурную традицию, к которой принадлежат сами. То есть фактически они заимствуют у самих себя. Это, как вы понимаете, бессмыслица. А кроме того, заимствовать, я уже говорил, значит брать в долг с возвратом. Но если человек заимствует у самого себя, то где нам прикажете, так сказать, искать онтологический статус этого долга? Опять получается бессмыслица. И второе, содержательная, значит, проблема. Ну вот когда эти самые негры или азиат, они рисуют Иисуса, они ведь всего лишь пытаются представить, как мог бы выглядеть уже существующий Бог, уже существующая религия. Но при создании этой религии и этого Бога компиляторы библейских текстов собирали эту религию и этого Бога из элементов других религий, порожденных другими народами, как из кубиков в детском конструкторе. И эти кубики возвращать они не собираются. То есть у нас проблемы Хьюстон не первый год, но надо верить в Хьюстон, что все пройдет. Такие дела.
Видите ли, вы, кажется, смешиваете две вещи. То, что образ библейского Бога собран из других богов, это просто не так. Это неверное утверждение, это не так с точки зрения религиоведения, а с точки зрения истории. Что так, это то, что проповедь о едином Боге выражается на языке и теми образами, которые существуют в окружающей культуре. И это совершенно естественно. Ну, а на каком языке и в рамках какой системы образов библейским авторам рассказывать о Боге, если они жители Ближнего Востока, ну, не по-китайски же. Поэтому это никак не то, что какие-то образы, какие-то повествования могут быть общими у евреев и других народов Ближнего Востока, ну а что в этом удивительного? И как бы это говорило против библейского откровения?
Иван спрашивает: «Я не люблю свою жену, совсем. Она со мной несчастна. Что я должен сделать? Я никак не могу полюбить ее».
Видите ли, есть такой специалист, ну, в общем-то, по карьере, наверное, Стивен Кови. Он даже не христианин, он мормон. И у него есть очень хороший пример того, как к нему на один из его семинаров приходит мужчина просить у него, значит, совет, он говорит: вы знаете, у меня проблема, я не люблю свою жену. Вот, ну, мне не хочется с ней разводиться, это, ну, нехорошо, это по карьере мне ударит, это на меня будут немножко косо смотреть, но я не люблю, что делать. А ему Ковик говорит: идите домой, ее любите. Он говорит: ну, вы не поняли, я ее не люблю. Тут ему Ковик объясняет: вы знаете, любовь — это глагол. Это решение, которое вы принимаете. Это не то, что вы переживаете, это не то, что с вами происходит. Это не то, что с вами случается независимо от вашей боли. Любовь — это невысокая температура. Это, знаете, там головокружение, высокая температура, там, боль в желудке, другие симптомы могут происходить совершенно не по вашей воле. А вот любовь — это то, что... Это решение, которое вы принимаете. И эмоции, эмоциональная привязанность, эмоциональное тепло, оно приходит уже после наших решений. Так устроена человеческая психика. Знаете, у Льва Толстого есть такая фраза, что Николай I много зла сделал полякам, поэтому ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. Вот когда мы с кем-то поступаем несправедливо, когда мы с кем-то дурно обращаемся, когда мы кого-то делаем несчастным, когда мы не выполняем наших обязательств по отношению к кому-то, нам хочется верить, что это плохой человек, который заслужил такого обращения для того, чтобы себя оправдать. И мы начинаем к нему эмоционально плохо относиться, к этому человеку, которого мы обижаем. А когда наоборот, к счастью, это работает в обратную сторону, когда наоборот мы поступаем с человеком так, как если бы мы его любили, наше сердце смягчается. Знаете, есть такая американская поговорка «fake it until you make it», то есть «притворяйся, пока не получится». Что делать боязливому человеку? Притворяться храбрым, пока не получится. Что делать ленивому человеку? Притворяться трудолюбивым, пока не получится. Что делать раздражительному, неприязненному человеку? Притворяться терпеливым и любящим, пока не получится. И вот нужно действовать так, как будто вы любите свою жену. И действовать, исходя, вот как бы по отношению к ней действовал идеально любящий ее мужчина. И через какое-то время, вот да, сначала нужно просто принять такое решение. Через какое-то время вы увидите, что ваше сердце смягчилось. Вы увидите, что вы к ней гораздо лучше начали относиться. Просто потому, что вот это так работает. Сначала вы поступаете по отношению к человеку по любви, а потом вы начинаете чувствовать по отношению к нему любовь.
Джейн спрашивает: есть ли у животных душа? Ведь они обладают эмоциями и чувствами, как у человека. Какое принципиальное отличие души животных от души человека?
Ну, то, что животные не обладают рациональной душой, и животные, конечно, отличаются от человека радикальным образом. Есть ли у животных бессмертная душа? Я думаю, вот об этом прямо Священное Писание нам не говорит. Лично мне близка точка зрения Клайва Льюиса, который предполагает, что животные обладают вечной жизнью, если в рамках своих отношений с человеком. То есть, если для небесного счастья человеку нужно, чтобы с ним на небесах был его любимый кот, с ним будет этот кот.
Миша спрашивает: а справедливо ли, что люди рождаются в разных условиях?
Это находится как бы за пределами справедливости. Это вопрос о том, а справедливо ли, что в симфонии все разные ноты. Но они должны быть разными, иначе получится не симфония, а получится просто такой звук однообразного гудения. И люди все разные. И у меня, например, я, например, не могу стихи слагать, как Пушкин. Или я не могу музыку писать, как Талец. Или я не являюсь гениальным ученым, как Эйнштейн. И это не то, что несправедливо, а просто Бог мне в мироздании уделил другое место, нежели Пушкину, или Талецу, или Эйнштейну. И это часть Божьего замысла, он прекрасен, и я буду абсолютно совершенно счастлив, когда я покорюсь этому замыслу, что я не Эйнштейн, и это хорошо. Бог создал Эйнштейна, а вот меня он создал отдельно.
Мартин пишет. «Приветствую. Что с кошерной пищей? Почему нынешние христиане едят все, ни в чем не разбираясь, вплоть до кровяных колбасок?»
Об этом было в свое время решение апостольского собора. Вопрос вставал, он поднимался такой вопрос, а можно ли христианам вкушать пищу, запрещенную законом Моисеевым? И были попытки сделать обязательным для христиан именно соблюдение Моисеева закона. И был апостольский собор, было принято решение, что нить не обязательно, что мы можем есть все, и это не важно, как говорит апостол Павел, пища не приближает нас к Богу, едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли мы, ничего не теряем. То есть это вопрос для духовного спасения, он не важный, не принципиальный. Другое дело, что человек может для себя решить, что я хочу для своей духовной дисциплины, для своего хождения пред Богом, я вот считаю, что это будет правильно, там от каких-то видов пищи воздерживаться. Ну, на здоровье имеет полное право. Другое дело, что не может объявить это обязательным, не может сказать, что все остальные должны эти же пищевые ограничения принимать.
Виктор задает вопрос. В диалоге с атеистом он утверждал, что Русь была крещена огнем и мечом, что было массовое насаждение силой. Я попросил доказательств. Он же ответил, да не нужны тут доказательства, достаточно знать, каким негодяем был князь Владимир, чтобы понять, что любое «нет» было просто уничтожено мечом. Вы с этим согласны?
Видите ли, исторических доказательств того, что Русь была насильно крещена, ну, во-первых, нет, во-вторых, знаете, меня всегда поражает, вот, когда атеисты или неоязычники говорят о том, какие славные, воинственные, героические люди были древние славяне, а потом их бах и насильно крестили. Ну как их можно было насильно крестить, если они были такие славные, героические люди? На самом деле, конечно, у нас нет по Руси данных о том, что все это насильно насаждалось. На самом деле проникновение христианства на Русь, оно началось до святого князя Владимира, и при святом князе Владимире было уже значительное весьма влияние христианства, потому что вы не можете прийти в совершенно новую общность и сказать, так, ребята, с завтрашнего дня вы все исповедуете другую религию. Нет, конечно, христианство проникало постепенно, и мы уже видим сразу же после крещения практически, мы видим расцвет христианской культуры, расцвет христианской книжности, и вот это насадить насильно невозможно просто. Вот. Но когда человек говорит, а не нужны никакие свидетельства, ну, тут уж надо просто сказать, ну, друг дорогой, ну, тогда вы просто имеете такую абсолютно иррациональную, ни на чем не основанную веру. Нельзя запретить вам иметь такую веру, потому, ну, надо просто понимать, что это именно вера.
Женя спрашивает, как понимать слова Давида? Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне. Можно ли сегодня как-то извлечь из них урок?
Значит, Давид живет в условиях Ветхого Завета, когда проповедь о любви к врагам, она еще не открыта, и она была бы непонятна. Люди бы не могли, понимаете, вот утверждение про любовь к грешнику и ненависть к греху, оно до сих пор непонятно. До сих пор, когда христиане говорят, что мы любим грешника, но ненавидим грех, это мирские люди не понимают и говорят, а вы хейтеры на самом деле, вы злые дни, вы вот ненавидите бедных грешников. Христиане объясняют, что нет, на самом деле мы ненавидим грех вот ровно потому, что мы любим грешников. Примерно так же, как человек, который любит алкоголика, он будет ненавидеть водку. И во времена Ветхого Завета отличить ненависть к идолопоклонству от ненависти к идолопоклонникам Давиду было сложно. И поэтому он не отделяет, он не говорит, что я вот ненавижу идолослужение, но вот очень хорошо отношусь к идолослужителям, желаю им вечного спасения. Он просто к этому не готов. У него это, он еще не находится в той стадии откровения, когда это людям открыто.
Еще один вопрос, и, пожалуй, наверное, один из последних. Может ли человек мыслить так, как мыслит Бог? Есть мнение, что человек обязан научиться так мыслить, что именно Для этого дается таинство Евхаристии, и только церковные люди получают дар Святого Духа.
Значит, мысль, ну, как бы смотреть глазами Бога, искать мудрости Божией, искать, что одобрит и что не одобрит Бог, это, я думаю, вполне реальная задача, и мы должны к этому стремиться в этом отношении. То есть исходить из того, как Бог все это увидит, одобрит ли это Бог. Поэтому я думаю, это реально, конечно. Что касается церковной жизни, если человек хочет, действительно хочет приблизиться к Богу, если он хочет жить христианской жизнью, то, конечно, он будет жить церковной жизнью. А если он не хочет, ну а что с ним сделаешь? Понимаете, когда мы действительно хотим обрести дар Святого Духа, мы же его ищем как-то, мы прилагаем какие-то усилия. В частности, мы ходим в церковь, мы приступаем к таинствам.
Еще один, наверное, вот теперь точно будет последний. Адвентисты говорят, что Иисус Христос не завещал монашеской жизни и вообще не призывал к монашеству. Так ли это?
Христос говорит, что есть скопцы, которые оскоплены от людей, есть скопцы, которые так родились, есть скопцы, которые сами себя сделали скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, тот вместит. То есть предполагает Христос здесь, что некоторые люди сами себя сделали скопцами для Царства Небесного, то есть отказались от брачной, отказались от супружеской жизни ради Царства Небесного. Это в истории Церкви понимается именно как монашество. Другой пример — это когда апостол Павел говорит: «Я желаю, чтобы вы были как я». То есть апостол Павел был безбрачен, и он призывал к этому других христиан, хотя он и пишет подробно о том, что люди, которые вступают в брак, они не согрешают, что брак — это вполне приемлемый путь для христианина. Тем не менее, он говорит как о чем-то таком превосходном, о своем опыте безбрачной жизни и служения Богу, которое полностью посвящено Богу, которое, значит, не связано с заботами о семье. В истории церкви монашество сыграло роль, которую невозможно переоценить, и продолжает играть, что все обращение Европы ко Христу, собственно, оно было совершено благодаря деятельности монахов, в значительной степени ирландских монахов, которые обратили Западную Европу. Потому что идти миссионерам, каким-то диким племенам, которые тебя убить могут запросто, это был подвиг, который брали на себя монахи, и монахи являли собой пример жизни, посвященный Богу. То есть монашество, оно, на него есть такие предуказания в Новом Завете, и в истории церкви оно принесло очень много пользы, целые народы были обращены именно монахами.
Ну, на сегодня, я так полагаю, можем уже завершаться. Вопросы, которые мы не успели разобрать сегодня, разберем на следующих эфирах. Всем до свидания.
До свидания. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Всего доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.